Прочитаем Слово Божие из Евангелия от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Аминь. У меня дома есть много-много старых кассет. Среди них нашел я проповедь Ивана Семеновича Гнеды. Гнеда Иван Семенович. Он очень часто с этой кафедры проповедовал. И эта проповедь как раз была на эти стихи, на эту тему. «Тесны врата, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Кто его знает, помните, как он с таким вдохновением всегда говорил, и у него такой возвышенный голос был, такой, как у патриарха. И тема эта, она очень коснулась моего сердца. Он очень подробно разбирал этот стих и останавливается вот на такой мысли. Люди ищут путь и врата в вечную жизнь. Об этом говорит наличие очень многих религий, много религий. И вот для того, чтобы найти настоящий путь, настоящие врата, которые ведут в небо, действительно дают вечную жизнь, нужно потрудиться. Сказано, немногие находят их, эти врата и этот путь. Что является вратами на небо? Или кто является? Мы, верующие, знаем, путь только один. Христос сказал, «Я есть дверь, и я есть путь. Другой двери и другого пути не существует». Все другие пути, они на широком пути. Все эти тропинки, они на широком пути. Путь на небо один. И вот он рассуждает и говорит, удивительно, есть такие люди, которые прилагают усилия к тому, чтобы найти этот путь, найти эти врата. И вот когда их находят, подходят к этим вратам и задерживаются. Не хотят войти и стоят у этих врат. Почему? Потому что они понимают. Одно дело войти этими вратами, это уже трудно, потому что они тесны, но идти дальше нужно ведь будет узким путем. Что символизирует узкий путь? Читаем Слово Божье, Христос говорит, «Если кто хочет идти за Мною и не берет креста своего и следует за Мной, он не достоин Меня, он не может быть учеником Моим». Что же это за крест? А посмотрим на Иисуса Христа. Он призывает идти по Его следам, по Его стопам. Куда этот путь ведет? Путь ведет на Голгофу. Путь христианина, он радостный путь. Но эта радость, она глубоко в сердце сокрыта. И внешне иногда может показаться, а чему вы радуетесь? Вы помните, когда первых христиан начали преследовать? Отнимают имения, разоряют семьи, имущество, они теряют все. И они радуются тому, что за имя Господа они удостоились понести поношение, их разграбили, а они радуются. Непонятно для людей, но эта радость внутри сокрыта. Почему? Потому что Господь открыл глаза, что путь вот этот, он временный, пусть трудный, но его конец, он заканчивается небом. Там нет плача, там нет слез, там нет болезней, новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Широкий путь, нет, может быть, скорбей, нет преследования, нет унижений, но чем он заканчивается? Погибелью. Мы откроем 5 главу Евангелия от Матфея, прочитаем 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Прочитать легко, другим проповедовать об этом легко. А когда ты сам сталкиваешься с этой ситуацией, у тебя появился враг. Ты его должен любить. Тебя кто-то проклинает. Но с улыбкой никто не проклинает. Обычно, если проклинают, то там, кроме этих проклятий, там столько желчи, столько зла, столько ненависти. А кому приятно, когда в твой адрес человек посылает такие гневные проклятия? Обычно какая у человека реакция, когда его поносят, унижают, злословят, проклинают? Обычно человек отвечает, бывает еще посильнее. А здесь надо посмотреть узкий путь. Он предписывает, как поступать. Вот тебя проклинают, унижают, оскорбляют, а ты в ответ говоришь: «Благослови тебя, Господь! Будь благословен! Пусть мир и благословение будет на тебе, на твоем доме, на твоей семье». Вот такой узкий путь. Тебя кто-то ненавидит, ненавистью люто ненавидит, терпеть тебя не может, а ты должен ему благотворить, помогать, содействовать. Он тебя ненавидит, а ты ему должен помогать, ты должен ему содействовать. Тебя кто-то обижает, а ты должен за него молиться. Повыше смотрим, 38-39 стихи. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Со своими детьми я часто, у меня четверо школьников, общаемся, они учатся. Школьный коллектив, сверстники, всякое бывает в классе. И вот бывает кто-то задиристый, кто-то наоборот смиренный. И бывают иногда какие-то неуставные конфликтные ситуации. Как быть, в какой ситуации? Мы иногда разбираем. Как-то я начал в интернете искать на эту тему. И обратил внимание, что эта тема очень интересует людей. Вот на одном сайте была такая статья под названием «Бить или не бить?». Я ее прочитал, проанализировал и потом сам несколько вопросов написал под таким заголовком. «Ребенок в школе подвергается нападкам. Против него Травля. Как быть? Учить ребенка, если ударят по правой, подставь левую. Или же учить его постоять за себя, сдачи дать. Или в прокуратуру написать заявление. Или пойти разбираться с учителями. 5 или 6 вопросов написал и сделал рассылку всем своим друзьям по электронной почте. И мне прислали очень много ответов. Несколько из Германии, из Америки, прислали из нескольких вот с Прибалтики, с Украины, с Белоруссии, адвокаты, ученые присылали. И у всех совершенно разные ответы. Адвокат московский дает конкретные пункт за пунктом рекомендации, как ты должен поступить. Очень интересное было обсуждение. Если следовать строго словам Иисуса Христа, вот ваш ребенок пришел в школу, кто-то подошел ему и ударил его. Он слабее обидчика. И вот он приходит к вам домой, вы как священник дома или мама-наставник, открываете Слово Божье и читаете: «Сынок, какая проблема? Ты идешь узким путем». Узкий путь. Христос как учит? Ударили по правой, ты должен левую подставить. Ваш сын, когда вы ему так прочитаете, посмотрит на вас и скажет: «Ну так каждый будет подходить меня бить, и от каждого я буду вот так вот получать». Очень многие в этих ответах давали такие рекомендации: «Нет, вы должны учить ребенка постоять за себя, иначе заклюют, забьют». Как быть в такой ситуации? Конечно, есть у нас, у родителей, право. Обычно я как поступаю? В этом случае я прихожу в школу, и я часто там бываю и в одном, и в другом, и в третьем классе. И у нас нет таких проблем, потому что если я часто бываю в школе, я интересуюсь, ребята знают, видят, и таких вот конкретно с моими детьми ситуаций не было. Но если смотреть на то, как это в жизни бывает, тогда мы должны посмотреть еще раз на тот путь, по которому мы идем. А действительно мы ли идем узким путем? Вот сегодня Слово Божье каждого из нас призывает проанализировать свой собственный путь. Иду я узким путем или широким путем? Для этого достаточно ответить на вопросы. Как я поступаю, например, в том случае, если меня обижают? Ваша дочка вышла замуж. Приходит и жалуется, свекровь обижает. Какие вы советы даете? Жизнь полна много таких ситуаций, где мы должны находить в себе много сил для того, чтобы смиряться и переносить эти все трудности, как это делал Христос, как это делали первые христиане. Иван Семенович Гнеда, когда он проповедовал, он задал вопрос в зал, присутствующим вот в этом зале, он спросил: «Возможно, у кого-то из вас в семье есть неверующий. И вы бы очень хотели, чтобы они вошли сквозь тесные врата и встали на узкий путь». И он говорит: «Вы будете очень долго ждать, если не поможете». Им, возможно, будет самим очень трудно это сделать. Поэтому мы должны помочь, открыть им глаза. В Деяния святых апостолов в 26 главе описывается интересное событие, когда апостол Павел стоял в шикарном, роскошном зале. Его слушателями был правитель Фест и царь со своей супругой. Царя звали Агриппа. И была дана возможность апостолу Павлу, арестованному в то время, выступить в свою защиту. После того, когда он выступил с речью, очень интересная была реакция в этом зале. Я прочитаю. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского, от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам, когда он так защищался, Фест громким голосом сказал». Вот реакция. Людям он нарисовал вот эти врата и путь, ведущий в небо. Он им открыл Христа, имя Христа. И вот реакция одного человека, он говорит: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня, сделаться христианином. Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Последнее слово, входить во врата или не входить, зависит от человека. Иисус Христос стоит и приглашает: «Придите ко мне». Человек, услышав, увидев этот путь, все взвесив, он должен принять сознательное решение: идти ему этим путем или остаться у врат. Но наша задача – открыть глаза. И пусть Господь нам поможет, чтобы мы это делали. Сами стояли на этом пути, не забывали тех заповедей, которые мы должны исполнять, и другим каждый день открывать глаза на Иисуса Христа, на этот путь, ведущий в небо. Аминь.